Это «Радио Спутник». Олег Обухов и Алексей Красильников у микрофонов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Беседуем в этом часе про неудержимый разбег цен, рост стоимости сырья, производства, упаковки, электроэнергии, топлива, логистики, многого другого продолжается. Все это провоцирует новый виток подорожания в России. Некоторые продукты, бытует мнение, становятся кому-то уже не по карману.
О чем говорить, если один из самых доступных овощей, капуста, за год выросла в цене более чем на 130%?
Или бытовая химия? Прошлогодние данные, прошлогодний вот этот рост, порядка 130%.
Сравнивался рост, скажем так, январь прошлого года, январь нынешнего года,
2022 года. Ну, я имел в виду, что вот эти 130 углядели вообще за вторую половину прошлого, если я правильно помню, с июня по декабрь. Вот эти вот 130 или там 140 даже было. То есть так вот про капусту почему-то оно уже не удивляет.
Не удивляет, как и про другое. Там картофель, репчатый лук, много что. Бытовая химия также подорожала. Но здесь, по всей видимости, рост не такой сильный, потому что эксперты отмечают плюс 50% к стоимости. Ну, в расчете
прилично
год
тоже
от года.
Так, если...
Ну да, учитывая, что она и так сама по себе не очень дешевая, да, была. Динамика по восходящей продолжается. К примеру, средний рост себестоимости сырого молока в одной из компаний в этом году, ну, к концу этого года тоже будет минимум 15-20%. То есть мало того, что оно подорожало, как и все другое, подорожает еще. С начала нового года уже успели подорожать творог, макароны, рис, сосиски, гречка и сахар тоже в том числе. Компании готовят россиян через средства массовой информации к тому, что вполне вероятен рост цен на хлеб и некоторые другие продукты ежедневного спроса. И отмечается также, что, ну, скажем так, не самые... как это говорится?
Повседневный товар повседневного спроса?
Да. Книги тоже подорожали. А это, собственно говоря, не удивляет. Например, если смотреть, какие счета приходят за коммуналку, там электричество, вода и что-то в этом духе, то все мы видим, как тарифы тоже растут. Не то чтобы там каждый год, а каждые полгода может вырасти.
Ну, инфляция, да,
тариф.
Действительно официальная. Тоже, кстати, поднялась за последнее время, если я верно помню, на несколько десятых. Причем она поднялась, очень любопытно было, ровно через день после того, как Владимир Путин сказал, что нужно пенсии, если я правильно помню, поднимать относительно уровня инфляции. И инфляция взяла и перехлестнула за тот показатель, который был им назван. Я, ну, имеется в виду данные по инфляции. Я не знаю, вот честно, как, где и по каким показателям следили, потому что, ну, постоянно настаивают, постоянно напоминаете 130% про капусту, ну, давайте еще в течение года, она, в течение полугода она абсолютно точно сохранит вот такой же абсолютно точный прирост, потому что вот он был зафиксирован за вторую половину прошлого года. Но ладно, есть опять же также комментарии от производителей, которые говорят, что если раньше был запас прочности, который позволял сдерживать рост стоимости продукции, сейчас нет, поэтому вынуждены повышать цены, и вот все буквально, как отмечается, дорожает.
Не осталось в стороне фармацевтика, ценники на лекарства, БАДы, витамины, а также на все расходные материалы переписываются минимум каждый месяц. Подорожали ПЦР-тесты.
Сколько у вас стоит экспресс-тест на COVID-19?
Так, значит, у нас экспресс-тесты есть нескольких производителей. Значит, у нас есть российские, стоят 1000 рублей. Есть китайские, 1195.
Экспресс-тест на коронавирус и наличие антигена COVID-19. Стоимость 3000 рублей за упаковку.
1090 стоит тест корейского производства. Это отделяемый износ, это как его? ПЦР-тест. А есть по крови, определение по крови, 610 рублей.
Экспресс-тест на антитела к вирусу. Это на кровь, 850 рублей.
Это наша редакция позвонила в аптеке и уточняла, в какой аптеке может стоить ПЦР-тест.
Ну, там не только про ПЦР, кстати, говорилось. Ну, а сколько это было тогда, получается, год назад? Ну, чтобы это было действительно обосновано. Я, честно говоря, не помню. Может быть, я не в такие, как это сказать, аптеки ходил, но мне казалось, оно дороже было. Ну, возможно, просто специфика другая. Здесь я сам лично не отследил.
В общем, так или иначе, Генпрокуратура России намерена проверить обоснованность роста цен на экспресс-диагностику заболеваний, потому что были сигналы от россиян, в том числе их фиксировали в политических партиях России. Собственно говоря, они инициировали вот эту проверку.
Да, по тому, что, ну, я так понимаю, в связи с резким ростом числа заболеваний и востребованность ПЦР-тестов, опять же, стало побольше, и вот заинтересовались даже в Генпрокуратуре. Собственно, а что провоцирует рост цен прямо сейчас, уже в наступившем году? Потому что, да, та самая инфляция с 8,64 подросла до 8,82, это в годовом выражении. Будем выяснять. Кандидат экономических наук, ведущий программы «Сельский час» Игорь Абакумов с нами на связи. Игорь Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Борисович, добрый день. Достаточно часто мы стали говорить о том, что растут цены в магазинах, и не только продуктовых. Какие главные причины можно назвать, если говорить об инфляции, которая ускорилась?
Я такой, уже за этот год, да. Уже в начале 22-го, потому что по предыдущему вроде бы все, ну как, все грустно, но все было понятно, и
уже
тему вроде закрывали.
Уже в 22-м году, да.
Как с вами интересно говорить, вы уже все рассказали.
Ну, подождите, у нас радиостанция не вчера открылась, а про инфляцию, ну, вы уж извините, говорим действительно очень много и постоянно.
Значит, что я могу сказать по этому поводу? Надо посмотреть на курс рубля, и надо сопоставить список товаров, которые мы закупаем для того, чтобы у нас был урожай. Мы закупаем средства защиты растений, мы закупаем семена, мы закупаем технику, мы закупаем комплектующие к этой технике, то есть запасные части. Мы закупаем компоненты для кормов, для крупного рогатого и мелкого скота, в том числе для собак и кошек. Мы закупаем очень много всего, и в результате этого у нас урожай становится такой отверточной сборки. В соответствии с этим растут и цены, это понятно.
Игорь Борисович, ну вот если я правильно помню, осенью, порядка где-то в октябре, в ноябре, курс рубля был на нижнем, точнее на лучшем для себя относительно доллара-евро показателя года за полтора, и ничего, инфляцию это не останавливало. Те самые плюс 130%, даже, по-моему, больше за капусту были достигнуты еще как раз в том году.
Вы знаете, в чем дело? По капусте очень такая ситуация непростая. Для объяснения, потому что в Дагестане этой капусты, как гуталин на гуталиновой фабрике, ну просто завались. И в прошлом году вынуждены были дагестанские крестьяне, я там сам был и это видел, они просто эту капусту, что называется, фрезеровали и запахивали.
Никуда никак не реализовать, не отвезти никуда получалось?
Не могли реализовать, потому что слишком много было капусты импортной. Поэтому разговор вести надо не о том, что у нас не производится. У нас как раз производится капуста из семян, которые производятся на территории России. Это один из немногих моментов, когда мы можем чем-то погордиться. У нас великолепные есть семена, выведенные наши гибриды. С удовольствием крестьяне дагестанские. В Дагестане идеальный климат для производства капусты. Для семеноводства и производства. И оттуда вывести просто невозможно, потому что, ну, во-первых, ковидные ограничения, это раз. А во-вторых, проще закупить, ну, выгоднее для кого-то, выгоднее закупить за рубежом эту капусту. И никто даже не обращает внимания, что...
То есть вопрос к антимонопольной службе здесь еще можно задать, да? Я верно вас понимаю?
Здесь не только к антимонопольной службе, знаете, это ведь не только антимонопольная служба. Это ведь еще и другие органы, которые должны заниматься, что называется, истоками, откуда берется экстремизм. Понимаете? Потому что если люди не зарабатывают, люди начинают говорить всякие нехорошие вещи. А люди должны зарабатывать. Люди, когда видят, что их урожай гибнет, они не становятся союзниками, например, Министерства сельского хозяйства, мягко говоря. Поэтому эти вещи, они прогнозируются очень легко. Это должны быть четкие сигналы, должна быть обратная связь, должны быть нейронные сети. То есть нормальная связь нервов от пальцев, так сказать, до мозга.
Хорошо, вот. Если с другими товарами посмотреть, там ведь есть что и мучное, и крупы, и с мясными продуктами.
В любом мясном продукте имеется иностранная составляющая. В любом мясном продукте. Если брать корма для интенсивного откорма, в этих кормах всегда находятся добавки. Ну, в человеческом понимании это БАДы, белковые всякие эти биоактивные вещества. То же самое и в животноводстве, в интенсивном откорме. Они на 100%, ну, так скажем так, на 99% они импортные. Часть у нас производится. Вот. Но дело в том, что их очень много, и когда начинался откорм, покупалась целая технология, начиная с генетики, то есть с быков, например, да, и кончая последней точкой в кормлении. Это все иностранная технология. У нас и быков же не было своих. Это сейчас они уже начали быть своими, хотя они другой селекции, зарубежной. Но они, поскольку размножаются уже на территории России, то они уже считаются российскими. Но дело в том, что вот эти вот технологии, они как раз и рассчитаны на то, чтобы вот эти добавки, они покупались постоянно. Это как наркотик. То есть это не наркотик, конечно, но образно говоря, это как наркотик. То есть без нее не работает технология просто-напросто. То есть вы не получаете тех результатов, на которые рассчитывали. А у нас получается все иначе. Во-первых, они подорожали. Во-вторых, часть этих добавок кормовых, их просто перестали допускать на территорию России. Видимо, формируется какой-то монополист, который будет их поставлять. Я говорю не просто так, потому что есть такие данные, что начинает только одна компания какая-то поставлять эти добавки. Эта компания явно не справляется с большим рынком. Поэтому, собственно говоря, идет рост. У нас же...
Игорь Борисович, в этом плане...
Рост не на проценты, а рост в разы идет, понимаете?
А если говорить про зерновые культуры, ситуация, как складывается сейчас в России?
С зерновыми культурами в России, слава тебе, Господи, всегда все было хорошо. Если речь идет только о прокорме населения и скота, и на прочие нужды, нам зерна хватает за глаза и за уши. Потому что нам всего-то нужно 70 миллионов тонн. А мы производим более 100. Понимаете? Мы производим 100, 120, 130 миллионов тонн. Естественно, это как раз та самая дельта, которую нужно экспортировать, чтобы цены на рынке были приемлемые, чтобы производить зерно было выгодно. А сейчас в соответствии с запросами, скажем так, мукомолов, в соответствии с запросами того же свиного сектора, были введены пошлины на экспорт зерна. И эти пошлины на экспорт зерна, они уменьшают рентабельность зерна на рынке России самой. То есть становится менее выгодно, я не говорю невыгодно, все равно там 50% рентабельности, это приличная рентабельность. Но это не рентабельность в наших условиях для расширенного воспроизводства. То есть, когда можно покупать большие трактора, большие комбайны, расширять площади, распахивать новые земли и производить. То есть, ограничения на экспорт, они сыграли для самих зерновиков очень злую шутку.
Игорь Борисович, а вот если сравнить не по состоянию, как сказать, от прошлого года к этому году, а вот по месяцам, с декабря по январь, в целом, в прежние годы был рост цен, была инфляция, ну вот именно в течение первого и в половину второго январских месяцев. Можно же действительно предположить, что определенные продукты
конечно,
просто нет, их
возят? Разумеется. По овощам это обычная история, поскольку заканчивается уже, что называется, подъедаем старые запасы, которые были на собственных складах. Новые еще, естественно, не работают, потому что юг, вот сейчас Крым еще присоединился, юг начинает намного раньше вести полевые работы, и потепление климата все-таки серьезное, Если раньше у нас только в Краснодаре, в феврале начинали, что называется, по февральским окнам, так называемым климатическим, начинали точечный посев, то сейчас это, в общем, достаточно массовое явление. В Крыму уже идут полевые работы. Я думаю, что юг России, Краснодар, Ростов, они вот-вот начнут уже. Поэтому проработку приблизительно, по крайней мере, техника уже стоит, что называется, на линейке готовности. Она уже вся готова, отремонтирована и покрашена, и заряжена. Вот. Так что в этом смысле-то проблем-то никаких не будет. Ну, мы всегда импортировали продукты, которые мы не производили в межсезонье. Ну, вот, например, ранний картофель, например. Да, мы всегда его импортировали.
Ну, да, есть вещи, которые только завести иначе никак, в особенности в это время года. Тут ведь еще любопытный такой конфликт разворачивается между магазинами и поставщиками. В частности, по хлебу, например, был один кейс. Просит даже разобраться Минсельхоз, когда магазины просят, знаете, у производителя здесь скидку здесь, или снизить цену.
Дело, да, я хочу акцентировать. Есть много претензий к Минсельхозу, но я хочу в данном случае защитить, потому что Минсельхоз по своему статусу, он отвечает только за производство. Он не отвечает за продажу, за логистику. Он отвечает только за производство. Он, его дело произвести сырье, да, и отправить его, что называется, либо на переработку, либо в торговлю. Все. Дальше отвечает уже логистика. Сколько там посредников, сколько там концов, что называется, это уже вопрос к логистике. Я могу сказать, что наши ритейлеры, они, конечно, молодцы. В том смысле, что делают наценки, как не бывает, называется. Как в мире не бывает.
Ну вот теперь перекладывают ответственность на производителя. Говорят, это там нам отказываются дать скидку. Так а вот, мы как раз, наоборот, да, заинтересованы в низкой цене, да, якобы, чтобы все удержать, сдержать. Да. Это они молодцы.
Это все рассказки, рассказки. Это здесь вопрос межведомственного согласования. Я могу вам так сказать. Конкретный пример. Краснодарский край, Кореновский район. Фермерское хозяйство. Фермерское хозяйство прекрасно знает, кто на его территории является малоимущим. Он прекрасно знает этих людей в лицо. Этих людей не тысячи, этих людей сотни. Сотни. Они эти сотни знают в лицо, что называется. И эти фермерские хозяйства выпускают талоны с водяными знаками. На специальной фабрике, на специальной бумаге. Они потратились на это дело. Выпустили эти талоны, раздали этим людям. И эти люди спокойно идут в магазин, покупают хлеб по цене 7 рублей. 7 рублей. А потом магазины возвращают эти талоны, предъявляют, точнее, эти талоны фермеров, и фермеры делают доплату этим магазинам. Понимаете? Никто никого не унижает. Никто не делает магазины для малоимущих. Понимаете? Никто не говорит, что мы там помогаем, спасаем людей, так сказать, от голода и так далее, и так далее. Ничего подобного не происходит. Люди в собственном достоинстве находятся, в собственном достатке находятся и в собственном бюджете находятся. Какой бы бюджет ни был, хлеб по 7 рублей, это, ну, считайте, что даром, да?
Угу. Игорь Борисович, вам
спасибо. Человек потратит просто мышечную энергию для того, чтобы дойти до магазина. То есть, понимаете, вопрос решаемый, но он решаемый на местах. Сколько уже?
Ой, а на местах, да, лет. На местах не умеют. Лет. Очень часто обращаются в центр, федеральные какие-то органы власти чуть не по любому вопросу. Вам спасибо огромное за комментарий, за то, что подняли именно вот этот момент в ситуации, которую разбираем. Игорь Абакумов, кандидат экономических наук, ведущий программы «Сельский час» в эфире на радио «Спутник». Я все-таки снова вернулся к тому тезису, который Игорь Абакумов повторил, подтвердил о том, что в целом для многих продуктов как раз вот это время является, ну, это время, я имею в виду декабрь, январь, когда идет определенное подорожание. Поэтому все в одну кучу мешать не стоит, но разбираться и учитывать разные мнения, безусловно, необходимо. Отдельно давай еще побеседуем как раз про медицину, про фармацевтику. С нами на связи Николай Беспалов, директор по развитию аналитической компании RNC Pharma. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Владимирович сигнализирует народ о том, что ПЦР-тесты подорожали. Уже было обращение...
Генпрокуратура обратила внимание на это.
Да, Генпрокуратура поручила разобраться в росте стоимости на ПЦР-тесты. Что вы можете сказать, насколько ситуация сейчас складывается по отношению к цене на ПЦР-тесты?
Ну, тесты действительно дорожают, к сожалению, я не могу сказать именно на какие величины происходит подорожание. Мы не анализируем данный сегмент рынка. Я, насколько знаю, вообще никто его не анализирует. И, в общем-то, регуляторы наши озадачились с необходимостью каким-то образом контролировать этот сегмент рынка только недавно.
А вот. Как тогда? И, вот давайте это сразу-то разберемся. Все кричат, идут публикации, смотрите, дорожает. А вы говорите, никто не мониторит. Это как? Потому что я тоже, честно, вот от себя лично, личный пример, совершенно не на всех не распространяю, что как-то не особо оно дорожает. Ну, в разных медучреждениях разная стоимость. А кричат все дорого, а вы говорите, еще и мониторинга особого нет.
Ну, есть в любом случае некое личное впечатление людей, которые обращаются за данным видом, так сказать, тестирования. И здесь действительно есть тенденция к росту цены. Ну, по моим ощущениям, это порядка 20-30%, может быть, кто-то скажет, назовет иные цифры, но в любом случае это очень неприятная ситуация в условиях, когда заболеваемость растет галопирующими темпами, когда необходимость таких тестов резко повысилась. Люди в любом случае на это реагируют. А то, что этим не задались, так сказать, раньше, ну, это вполне естественно, до коронавирусную эпоху мы ПЦР-тестирование все знали, что оно существует, но это касалось очень и очень ограниченной категории людей. Сейчас это касается, ну, практически каждого человека, который, так сказать, в нашей стране проживает. И, безусловно, эта проблема не может не волновать людей.
Ну, здесь действительно были исследования, ну, как вот исследования, считали, как часто покупают ПЦР-тесты. Рост был в прошлом году, вообще за прошлый год составил плюс 60%, это прирост заказов ПЦР-тестом на коронавирус. За 21 год по сравнению с 21-м больше, чем в полтора раза. А пики вполне логично, июнь-июль, когда была серьезная волна, и октябрь, когда еще одна серьезная волна. Да, люди начинают болеть чаще, да, люди начинают их покупать чаще, и тут вот вступает, я так понимаю, в игру рынок.
Но только ли спрос сидела, что дорожает ПЦР-тесты. Что может еще влиять на стоимость этих ПЦР-тестов?
Ну, помимо, собственно, повышения спроса, играет еще один фактор, как минимум, оказывает влияние на рост цен. Это, прежде всего, высокая зависимость от импорта в отношении поставок как оборудования, так и реагентов, как технического обслуживания этого оборудования и так далее. Это целый пласт различных, так сказать, активностей, которые лаборатория обязана проводить для того, чтобы, собственно, эту процедуру можно было физически осуществить. И поскольку существует импортозависимость, поскольку большая часть этих тестов и оборудование имеет иностранное происхождение, конечно, этот рынок, он очень чутко реагирует на любые колебания на валютном рынке, и любые тенденции снижения курса рубля, они тут же сказываются на ценнике. Сейчас как раз мы переживаем достаточно сложный в этом отношении период, и, естественно, это тоже отражается на цене.
Сложный, вы имеете в виду, что рубль достиг лучшего для себя показателя за полмесяца?
Он до этого достиг очень...
Да, максимум за год, а в октябре, в ноябре был в наилучшем, опять же, показателе года за полтора. Курс рубля осенью очень улучшился для рубля.
Он улучшился, но, опять же, здесь надо понимать, что колебания, они не сразу отражаются на ценнике, потому что контракты, они, ну, не одномоментно, так сказать, срабатывают, они пролонгированы в определенном периоде времени. Поэтому в любом случае это влияние оно будет, просто оно не отразится там вот завтра, когда мы пойдем в лабораторию и сделаем этот тест, но через месяц вполне возможно, что мы это увидим.
Николай Иванович, а вот та ситуация, про которую призывают, про которую говорят, возможное установление фиксированной цены, то есть, по сути, государственное регулирование. Насколько это уместно для фармацевтики? Насколько вот та индустрия, ну, как сказать, сможет с этим справиться? Вообще уместно ли?
Ну, знаете, это вообще не совсем фармацевтика, это все-таки...
Да, спасибо большое, что поправили.
Да, и здесь, по большому счету, такого опыта регулирования государства, опыта регулирования цен у государства не было. На фармрынке у государства такой опыт есть, и фармкомпании в целом привыкли к этой ситуации. Они знают, как с этим жить, как с этим работать, как это все будет реализовано, если случится именно вот в этой сфере. Прогнозировать сейчас, я думаю, что никто не возьмется. Нужно каким-то путем проб и ошибок в любом случае пробовать. Может быть, пытаться это сделать нужно, но глобально надо понимать, что пока мы не избавимся от импортозависимости в отношении всех составляющих этих тестов, хотя бы на каких-то этапах, мы глобально эту проблему не решим никогда.
А доля импортного составляющего в ПЦР-тест насколько высока?
Она близка к 100%.
То есть практически 100% все импортные составляющие.
Как быть тогда с тем, что уже была эта проверка, проводилась в течение года? Тогда медкомпании утверждали, что тесты дешевели. Опять же, я по себе скажу, частный случай делали, когда тесты для отпуска. В прошлом году это получилось даже дешевле, чем годом ранее. И акции никакой особой не было. Проверка ФАС нарушений не показала. Медкомпании говорят, тесты дешевеют. А обращение очередное в ФАС и говорят, нет, цены растут. Причем показатели как толком. Вот мы сейчас с вами опять же в беседе это выяснили, никто толком представить не может. Естественно, можно зайти в дорогую аптеку в дорогом городе, можно сравнить в дешевую в дешевом, и рост будет достаточно серьезный. И как вот с этим, с пониманием? Какой-то... Вот с этим, может быть, с регулированием заниматься?
Вы знаете, я думаю, что проблема в том, что вот эти замеры, которые проводятся, они проводятся в какие-то конкретные моменты времени. Какого-то сплошного мониторинга на протяжении длительного периода времени, по сути, нет. Если бы мы имели вот этот длительный мониторинг, хотя бы там ежемесячно за пару лет, мы могли бы достоверно говорить, повышается цена или не повышается, какие вообще процессы происходят на этом рынке. Сейчас, ну, пошла заболеваемость вниз, там ФАС или какой-то иной регулятор сделали замер, оказалось, что все здорово. Спустя там 3 месяца заболеваемость
пошла вверх, так.
А мы опираемся на данные прошлого замера, извините.
Николай Иванович, увы, время заканчивается. Вам спасибо большое, что помогли разобраться. Очень сложная тема, действительно не нужно здесь прямо однозначно бросаться за заголовки. Давайте выяснять, как все обстоит вместе. Николай Беспалов, эфир «Радио Спутник».